15:07.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно вспомнить писателей Владимира Набокова, Евгения Замятина и Михаила Ацебашева, принца и полководца Евгения Савойского, композитора Сергея Прокофьева, отметить годовщину объявления Гавайских островов 50-м штатом США и поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях.
Далее рубрика «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем им минувшие 7 дней запомнились.
И в этом часе у нас в гостях театровед, кинокритик и сценарист Майя Туровская.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс». С Валерием Винокуровым мы обсудим матчи футбольных еврокубков.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы услышите голос Монреаля. Эту передачу подготовил Остап Кармоди.
В конце часа передачи «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный художник журнала «Веселый». «Веселые картинки» Сергей Тюнин.
Итак, примерно через 6 минут программа «Моя неделя». Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
20 августа 1923 года писатель Михаил Арцебашев, автор знаменитого до революции романа «Санин», приехал в Варшаву. Он воспользовался происхождением своей матери и принял польское гражданство. В Варшаве писатель работал в газете «За свободу», где главным редактором был его друг Дмитрий Философов, а идейным наставником – эсер и террорист Борис Савенков. Арцебашев опубликовал более сотни статей, в которых разоблачал надежды части эмигрантов на эволюцию коммунистического режима. Свои взгляды на советский режим он изложил в статьях, связанных с процессом против Мариса Конради, в ходе которого этот убийца советского дипломата Вацлава Воровского был оправдан Женевским судом. В Варшаве Арцебашев прожил 3.5 года до своей смерти.
21 августа 1959 года Тихоокеанский архипелаг Гавай провозглашен 50-м штатом США. Для европейцев острова открыл английский путешественник Джеймс Кук. В то время архипелаг был заселен полинезийцами. Американские миссионеры прибыли на Гавайи в 1820-х годах и помогли создать местную письменность. С 1830-х годов здесь стала развиваться сахарная промышленность, а к 1893 году многие переселенцы, поддерживаемые американскими сахарными корпорациями, высказались за присоединение архипелага к США. Они свергли королеву Лилию Оукалани и провозгласили республику. В 1898 году США аннексировали острова, а еще через 2 года объявили свои территории.
августа 1717 года принц Евгений Савойский, главнокомандующий австрийскими императорскими войсками, во второй раз освободил Белград от турок. Победа австрийцев стала решающей в ходе войны и принесла императору Леопольду очередную победу. Принца Савойского, инициатора военной кампании, беспокоили попытки османского султана пересмотреть результаты Карловицкого мира, заключенного в 1699 году. Тогда турки были оттеснены на юго-восток Европы и на север от Дуная и Саввы. Но Белград оставался за турками, поскольку император Леопольд отказался от осады города и прекратил войну, желая развязать себе руки для борьбы за испанское наследство. Освобождение Белграда Евгением Савойским нанесло еще один удар по турецким позициям в Европе.
23 августа 1913 года Сергей Прокофьев исполнил второй фортепианный концерт, вызвавший недоумение публики и шок у представителей прессы. Композитора называли фортепианным кубистом и футуристом. Критик Каратыгин, один из немногих, предсказал композитору европейскую славу.
Thank you.
24 августа 1870 года в Кишиневе родился Владимир Пуришкевич, российский политический деятель, один из создателей черносотенных организаций «Союз русского народа» и «Союз Михаила Архангела». Во второй, третьей и четвертой Государственной думе Пуришкевич был одним из лидеров крайне правых. В 1916 году вместе с князем Феликсом Юсуповым и великим князем Дмитрием Павловичем в надежде спасти честь дома Романовых Пуришкевич убил Распутина. После Октябрьской революции Пуришкевич создал подпольную организацию для борьбы за восстановление монархии. Петроградская ЧК арестовала Пуришкевича. Он был приговорен к 4 годам принудительных работ при тюрьме, но через 3 месяца в связи с заболеванием сына был выпущен под честное слово о неучастии в политической деятельности. Летом 18 года он бежал на юг, где активно помогал генералу Деникину. В 20 году Пуришкевич умер в Новороссийске от сыпного тифа.
25 августа 1933 года Владимир Набоков в письме к Глебу Струве сообщал, задумал новый роман, который будет иметь непосредственное отношение, угадайте, к кому? К Чернышевскому. Прочел переписку «Что делать?» и прочее, прочее, и вижу перед собой как живого, забавного этого господина. Книга моя, конечно, ничем не будет смахивать на преснейшие и какие-то, на мой вкус, полуинтеллигентские биографии «Романсе а-ля Муруа». Речь шла о будущем романе «Дар», поссорившем Набокова с леводемократической частью эмиграции.
«26 августа 1929 года в литературной газете опубликована статья рапповского критика Бориса Волина «Недопустимейшее явление», где он обвинял писателей Пельника и Замятина, напечатавших свои произведения за границей, в сотрудничестве с эмигрантской эсеровщиной. Власть больше не желала закрывать глаза на вольности критиков режима. Пельнику не могли простить повесть «Непогашенной луны», напечатанную в «Новом мире» еще в 1926 году. Автор фактически говорил, что Михаил Фрунзе убит по приказу Сталина. Попытки писателей оправдаться письмами в литературную газету ни к чему не привели. Осенью 29 года в знак протеста против травли из Союза писателей вышли Пельняк, Пастернак, Замятин и Ахматова.
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях театровед, кинокритик и сценарист Майя Туровская.
Майя Иосифовна, как прошла у вас неделя?
Ох, Вероника, трудно сказать, как прошла у меня неделя. Погода у нас меняется каждую минуту. И даже, знаете, когда звонишь кому-то, кто живет в другой части города, а город маленький же по сравнению с Москвой, да, спрашиваешь, какая погода в вашем городе. Мюнхен в этом смысле очень трудный город. У него много погод, и они очень меняются. От этого часто болит голова. Но, тем не менее, значит, в эту неделю я готовилась к тому, чтобы работать.
Над чем вы сейчас работаете?
Ну, я пытаюсь сейчас собрать книжку в значительной степени из уже готовых статей, мною написанных за многие годы, о 30-х годах. Частично российских, а частично это сравнение России и Германии, иногда даже России и Америки. Поскольку мне кажется, что при большом количестве материала, который сейчас появился, при огромном количестве очень интересных публикаций документов, тем не менее, они в значительной степени остаются, ну, я бы сказала, терра инкогнито, потому что их все время пытаются обобщить. Когда-то в розовое, потом в черное. Но это были сложные, ну, очень многосоставные годы, они менялись внутри себя, и в них происходило много такого, что как бы кажется невозможным. Однако оно соседствовало в России. Там очень разные статьи, например, анекдоты. Антисоветский, антинацистский. Массовый журнал, скажем, «Огонек» и «Бейцет». «Первиншие иллюстрированные сайтунг». Вот такие сравнительные. А есть статьи несравнительные. Например, вот недавно я заканчиваю сейчас эту статью, что они ели. Потому что и в этом смысле представление, конечно, не соответствует действительности.
А для вас что главное в этой эпохе?
Во всем этом времени мне хочется сохранить что-то, хотя бы что-то, от его вот этой вот еще не унифицированности. Как ни странно, вот время, которое мы пережили потом, было в чем-то более унифицировано.
А сегодня, например, чем вы занимались?
Сегодня я была на блошином рынке. Почему я туда хожу? Потому что я собираю коллекцию предметов 30-х годов размером в 3, 4, 5, 6 сантиметров. Здесь очень много таких вещей. У меня есть немецкие, английские, португальские, из Гонконга. Знаете, маленькие изображения там граммофонов, пишущих машинок, касс, паровозов, пароходов, автомобилей бесконечного количества. Это потому, что мне не дали сделать выставку 30-е годы. Поэтому я собираю такую коллекцию. Она очень смешная. Вот сегодня я купила паровозик, который называется «Ориент Экспресс», если вы помните такой роман Агаты Кристи, да? А он на самом деле зажигалка.
Театровед, кинокритик, сценарист Майя Туровская, гостья рубрики «Моя неделя».
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», и сейчас в эфире программа «Спортивная прессинг плюс». В эфире «Радио Свобода», спортивная программа «Прессинг плюс». В студии наш коллега Валерий Винокуров. Валерий, добрый день.
Добрый день.
Добрый день, Валерий. Планировали мы и, безусловно, планы свои выполним, поговорить о еврокубковых матчах минувшей недели, но все же начать следует с грустного сообщения. Вчера, по-моему, вчера скончался Виктор Евгеньевич Прокопенко, очень известный футбольный тренер и футболист, и сказавший свое слово и в украинском, и в российском футболе. Приходилось и нам его знать, и беседовать, и выступал он часто в программе «Прессинг». А вы с ним были знакомы, Валерий, да?
Я помню его еще игроком. Мы познакомились, вот, правда, я сейчас не помню точно, в каком это было году, но очень давно. Он на 5 лет меня младше. Ему 63, по-моему, еще даже не было. Он скончался вчера утром в Одессе, в своем родном городе. Вот, по-моему, мы с ним познакомились, когда он играл в «Черноморце» еще. Потом он играл в «Шахтере» в Донецком тоже. Мы знакомство продолжили. Потом он стал тренером и очень хорошим.
По-моему, прекрасно был тренером.
Да. Я сейчас тренеров в основном делю на честные и нечестные. Вот он был честный человек, честный тренер. Конечно, в том футболе, в каком он варился, еще начиная с советских времен и потом в российском, очень трудно сохранить вот такую вот честность, повторяю, сохранить трудно. Но ему это удавалось, во всяком случае, не скажу, может, на 100%, но в очень большой степени. Он, как тренер, добился определенных успехов. Во-первых, волгоградский «Ротор» при нем был.
Серебряный призер был,
да,
чемпионата
вот,
России.
Да, и финалистом Кубка. В «Динамо» он работал, и «Динамо» тогда было все-таки далеко от последних мест, на вылет не стояло, как вот недавние годы. Ну, там, не знаю, где-то там 4-5 места занимало, что сейчас кажется уже достижением. В «Шахтере» вот он потом снова работал. В последнее время он был уже таким организатором, что ли, работы в «Шахтере». Там же тренеры иностранцы пошли один за другим. Вот. А он был таким организатором и, в общем, очень много пользы принес. Ну, что делать? Вот так вот уходят люди. Вот, между прочим, вчера произошло при этом знаковое одно событие, которое для российского футбола, по-моему, чрезвычайно важно. Он скончался ведь утром где-то, по-моему, в первой половине дня в Одессе, в своем родном городе. А в Москве вечером, в 7 часов вечера, начинался матч «Динамо-Луч-энергия». И во время первого тайма вот эта новость грустная пришла из Одессы. В перерыве об этом узнали тренеры обеих команд, руководители тоже. И второй тайм начался с минуты молчания. Вот в память о Викторе Прокопенко. Почему я говорю, что это знаково? Потому что очень часто забывают, не помнят, никаких вот минут молчания не проводят. Мы когда смотрим, вы знаете, матчи за границей...
Иногда мы не знаем, что произошло.
Да, мы даже не знаем, что...
Игроки с траурными повязками,
да,
на матч. В чем дело?
Да, во всем мире. Ну, мы тех людей, может быть, и не знаем. Если даже нам скажут, что кто-то вот скончался, но если это не слишком знаменитый игрок или тренер, но там всегда помнят всех.
И всегда объявляют, и иногда родственник у кого-то умрет, ему высказывают соболезнования. Очень просто это все
и дело.
По-человечески
а
хорошо.
Вот, да, а в российском футболе часто проходит незамеченным... Известнейшие футболисты и тренеры уходят из жизни и так далее. люди, которые организаторами были футбольными, но это как-то проходит незамеченным. И поэтому вчера меня очень это вот, ну, как сказать, тронуло.
Тронуло, конечно.
Грустно было, конечно, при этом. Но факт, что вначале, это вообще редчайший случай, чтобы второй тайм начался, ну, потому что не знали. Я вот просто с любопытством сегодня посмотрю хоть один из матчей оставшегося вот 21-го тура, сегодня 4 матча, начнется ли хоть один из матчей с минуты молчания в память, в общем, о таком человеке. А вот вчера второй тайм начался, повторяю, это крайне редкий случай.
Виктор Прокопенко очень активно принимал участие со своими командами в Еврокубках. Возвращаясь к нашей теме, не могу не вспомнить два, ну, вернее, четыре матча, поскольку это матчи были Кубка УЕФА парные.
С Вердером,
95-й год, Черноморец-Вердер, а потом Черноморец-Реал-Мадрид. Ведь с Вердером, проиграв 1-2 дома, они затем выиграли 3-2 или наоборот матч. Я не помню точно.
Я точно не
Но
помню
это был матч,
да.
Когда, я помню, как игроки Черноморца, там был Виктор Пасулько еще сидел перед камерой, и они так, потряхивая длинными волосами, тогда говорили, ну уж раз мы такой матч выиграли, нам теперь ни Реал не страшен, никто. И Прокопенко сзади стоял, так улыбался. Очень хороший был такой кадр. Но вот Реалу-то они тогда проиграли, но дело не в том, что проиграли, а в том, что показали очень достойный и,
конечно,
как говорят часто, искрометный футбол, но яркий действительно был футбол.
Ну,
а Ротор играл с Лацио тоже под руководством Прокопенко,
тоже,
помнится.
Да. И вообще... Тоже ну, в общем, значит, там ничьи были, по-моему.
Он не прошел Лацио, да. Но сам факт достойной игры был налицо.
Вообще... Ну и потом много игроков, вот вы вспомнили Пасулько, но очень много игроков у него начинали, когда он был тренером, именно, ну вот я сейчас, конечно, всех уже не припомню, но, по-моему, даже вот, например, Игорь Добровольский, Леонид Буряк, вот в Одессе начинали, ну, я не знаю, сейчас трудно сказать, это надо по энциклопедии смотреть, кому он больше помог и кого больше, так сказать, поставил на ноги, но в Роторе-то Владимира Нидергауса и Олега Веретенникова, ну, в общем, всех игроков того
Есипова,
Ротора.
Да.
Да, ясно, что он поднял, и, в общем, ну, что делать? Да. Так вот.
Я, как сотрудник Радио Свобода, не могу не вспомнить еще историю, связанную с Виктором Прокопенко, когда в 96-м году перед президентскими выборами, когда ситуация была накалена, Ельцин, Зюганов, вдруг Прокопенко с футболистами Ротора выступил с заявлением, что если Зюганов победит, то они все эмигрируют из России. Это был такой футбольный политический финт, как говорится, но это было очень по-человечески искренне сказано, хотя ясно, что не все так просто. Притом Прокопенко мог бы на Украину уехать эмигрировать, а вот, например, игроки российского гражданства, куда бы они делись?
Да, ну это сейчас уже
такая как шутка.
Как анекдот.
Но это, между прочим, вполне было в духе шутливого такого характера, веселого характера Виктора Евгеньевича.
Ну он просто был очень искренний такой человек. Я даже думаю, что не подумавши он это сказал. Ну, как-то...
Может быть, там целая организована была такая кампания. Ну, так вот, мы вспомнили Еврокубки, а на этой неделе в матчах Лиги Чемпионов открыл новый сезон Еврокубка московский «Спартак». «Зенит» сыграл в Кубке УЕФА. Играли киевский «Динамо» и «Шахтер». «Днепр» играл. Ну, матч со «Спартаком» у всех на устах был в середине недели. У вас какие ощущения остались от игры с «Селтиком»?
Мне вчера даже пришлось в программе «Час прессы спорт» извиняться за нашего автора, который, подводя итоги этого матча в дневном прессинге, ну, заодно я уже извинился и за редактора, который это не убрал, который заявил, автор наш, и это потом появилось на сайте, но там уж можно было отредактировать, что за «Селтик» играл 12-й игрок, судья. Это меня настолько вообще возмутило. Вчера я приводил в пример газету «Новое известие», которая единственная дала четкую и совершенно объективную и справедливую оценку этого матча. А в остальном же опять игра ушла на второй план. Вот этот
опять весь, антироссийский заговор.
Да, судейство это и так далее, и так далее. То есть, еще раз повторю, «Новые известия» и главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов, что, конечно,
делает ему честь.
Конечно. Он сказал, я этого судью хорошо знаю, это один из лучших судей в мире. Ну,
судью финал чемпионата мира?
Вот именно, да? Один, да. Мы с ним давно знакомы, мы с ним даже поговорили. Да, если там что-то, он, может быть, ошибся, это не повод для того, чтобы сейчас об этом говорить. Это сказал главный тренер, казалось бы, обиженной команды. Ну, потому что, во-первых, Чистецов, как игрок, понимает, что когда мяч попадает в руку, это вовсе не обязательно, что надо давать пенальти. Если мяч попадает в руку, и газета «Новое известие», там, я даже вчера назвал автора, по-моему, Симоненко его фамилия, и еще раз просто повторяю, потому что, когда вот этот общий хор какой-то людей, не смыслящих, ничего не понимающих в футболе, обрушивается, там, когда Роман Павличенко имеет наглость заявить в интервью какой-то газете, что... Может быть, теперь разрешили играть руками, но мы просто не в курсе. Да, вы не в курсе, уважаемый или малоуважаемый мною Павличенко и Быстров и так далее. Вести себя так на поле нельзя, как они себя вели. А игры-то не было. Да, они создавали кучу моментов. И когда Юрий Севидов написал в газете «Советский спорт», что, как всегда, они забивали из-за отсутствия мастерства, так они еще обижаются теперь на Севидова. Но если вы не забиваете такие голы, а чего, у вас мастерства и нет?
Или забиваете из офсайда, что да. Тоже было поводом для разговоров.
Да, но там-то вообще ситуация очень странная, потому что вот лично мне показалось, что оба гола, и незасчитанные, и засчитанные, были из офсайда
забиты.
Второй
гол, который засчитали, мне кажется, тоже был из офсайда.
Вот. Олегу Винокурову, мы с ним это просто вчера обсуждали тоже в программе «Час пресс и спорт», ему показалось, что первый гол был правильно, а второй из офсайда, который засчитанный. Ну вот, понимаете, что значит показалось? Повторы же дают. И мы еще смотрим телевизор, и внимательнейшим образом, и все равно расходятся точки зрения. Правильно? Вот вам, Алексей, тоже же показалось, что второй из офсайда?
Мне показалось, что из офсайда.
Ну вот, поэтому... Ну, вот это бессмысленно обсуждать. Нет, все газеты. Ну, это просто какой-то позор. Команда идет на первом месте сейчас, «Спартак», с существенным отрывом. Потенциальный чемпион страны вообще, ну, вот на этот момент. В разгар сезона «Селтик» сыграл 2 раза, приехал и там практически ничем не уступает. А еще в пользу газеты «Новое известие», это последнее, что я уже успею, наверное, сказать. Оказывается, только «Новые известия» написали, как обманули игроков «Селтика». Они тренировались впервые на таком поле, а перед игрой посыпали это поле, на котором они тренировались, какой-то крошкой резиновой и обильно смочили водой. И в результате «Селтик» готовился на одном незнакомом поле, а вышел вообще на совсем незнакомое. Ну, и вот это все... не замечают.
Это был антишотландский заговор, скажем так. Валерий, большое спасибо.
Спасибо. С нами был Валерий Винокуров. И напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов www.svobodanews.ru.
Ну, я напомню, что сегодня в 22.07 спортивная программа «Прессинг». Валерий Винокуров один из ее авторов. И что же будет в прессинге?
Главное, что там будет, это проблемы российского водного пола и продолжение разговора о Сочи.
Сочи, то есть подготовка к Олимпиаде и очередные великие планы.
Ну а сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Голоса большого города».
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Оппозиция Казахстана, партии «Ак-Жол» и общенациональная социал-демократическая отказались признать результаты выборов. Наблюдатели из ОБСЕ считают, что выборы не соответствовали международным стандартам. Победила партия власти «Нур-Отан», набравшая более 88%. В городе Дзержинск Нижегородской области произошли стычки между футбольными болельщиками и милиционерами, переросшие в повальные аресты и избиения задержанных. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» участник пятничных событий, потасовку спровоцировали милиционеры. Интернет-сайты «Яблоко» и молодежные организации партии подверглись хакерской атаке. Ранее поступали сообщения о хакерской атаке на официальный сайт ЛДПР. Лидер партии Владимир Жириновский расценил случившееся как начало предвыборной кампании в Госдуму. В Афганистане погиб еще один военнослужащий НАТО. Талибы обстреляли автоколонну на юге страны. В Афганистане продолжаются поиски сотрудницы благотворительной организации из Германии, похищенной вчера в Кабуле. В Багдаде сегодня утром подвергся минометному обстрелу восточный квартал, населенный преимущественно шиитами. По предварительным данным, убиты 11 человек, более 30 ранены, среди жертв – женщины и дети. В Ливане еще два солдата правительственных войск погибли в боях с исламскими экстремистами, закрепившимися в лагере палестинских беженцев на севере Ливана. Мощный ураган Дин, бушующий в Карибском море, приближается к Ямайке. Тысячи туристов и местных жителей эвакуированы из прибрежных районов. Готовятся к удару стихии на Гаити, Кубе и Каймановых островах. На референдуме в Таиланде одобрена новая конституция.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 вы услышите программу «Читаем журналы». У нас в гостях главный художник журнала «Веселые картинки», известный карикатурист Сергей Тюнин.
А сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Голоса большого города». Сегодня вас ждут «Голоса Монреаля». Передачу подготовил Остап Кармоди.
«О, Монреаль, ты такой холодный! В автобусе едет белый медведь», поет группа «Малажу» в своем прошлогоднем хите «Монреаль минус 40». Этой зимой до минус 40, кажется, не дошло ни разу, но еще в середине марта ночью было минус 30. Зимой жизнь в Монреале замирает. В такие холода люди предпочитают не высовывать нос из дома. Зима здесь длинная, 5 долгих месяцев, с начала декабря по конец апреля, а весны практически нет. Через неделю после того, как выпадает последний снег, уже вовсю светит солнце. Термометр показывает плюс 25, а жители садятся на велосипед. Монреаль, если верить журналу Bicycle, самый велосипедный город Северной Америки. Более миллиона жителей владеют велосипедами, и более 150 тысяч регулярно ездят на них на работу и учебу. Велосипедные дорожки пересекают весь город, кроме разве что даунтауна. Велосипедисты компенсируют это тем, что раз в месяц устраивают акцию под названием «Критическая масса». Тысячи человек выезжают на улицы делового центра, на несколько часов блокируя движение транспорта. Монреальцы не очень любят работать. Гораздо больше они любят отдаваться тому, что вся Канада и Америка называют французским выражением «joie de vivre» – «радость жизни». Монреальцы знамениты тем, что умеют наслаждаться жизнью. Вместо того, чтобы сидеть в тесном офисе, они предпочитают лежать в парке на газоне со стаканом вина в руке и болтать с друзьями, играть в футбол или стучать по африканским барабанам там-тамам. Сотни человек собираются на импровизированные концерты на склонах монреальского холма Монрояль, который сами они уважительно именуют «горой». Еще же «Joie de vivre» – это рестораны. Говорят, по общему числу ресторанов Монреаль уступает только Нью-Йорку, а по их количеству на душу населения занимает первое место в мире. Ресторанов в городе действительно полно. Любые – французские, китайские, греческие, японские, португальские, арабские. Почти все они, как только наступает теплая погода, выставляют столики на улицу. На некоторых улицах – Крессен, Дулут, Принц Артур – ресторан есть в каждом доме. Когда идешь по такой улице, всю дорогу тебя сопровождает звон ножей о тарелки и многоязычная болтовня посетителей. Монреаль считается франкоязычным городом. Более половины его жителей составляют потомки французских эмигрантов. Еще четверть монреальцев – потомки англичан, ирландцев и шотландцев – говорят по-английски. Остальные 25% приехали со всех концов земли и разговаривают на десятках, если не сотнях языков. В городе очень много ортодоксальных евреев, живущих здесь уже несколько поколений. Многие из них до сих пор говорят на идиш. Арабов, приехавших в Монреаль из Ливана или Марокко, тоже не меньше. Огромное количество итальянцев и португальцев. Много латиноамериканцев. Китайцы, вьетнамцы, индусы, поляки, русские, украинцы. На одной из главных улиц города, Сен-Лоране, бок о бок расположились три продуктовые лавки. Продавцы одной из них говорят друг с другом по-словенски. Следующий слышен венгерский язык, а в третий – немецкий. Но главных языка, конечно, два. Монреаль, наверное, единственный город на Земле, где 80% жителей одинаково хорошо говорят и по-английски, и по-французски. И с легкостью переходят с одного языка на другой. В парке, где я гуляю с собакой, много разных лиц. Я спрашиваю других собаковладельцев, откуда они.
My name is Judy Ning, and I'm American, living in Montreal right now. I speak a dialect called Hmong, and it's from a small region in China.
So my name is Maria de la Torre. I'm originally from Spain, and me encanta vivir en Canadá. No me gusta tanto el invierno, pero el verano me gusta a pesar del calor que hace y de los mosquitos.
Hi, my name is Hans. I'm a Chinese Canadian. A couple words in Chinese. 你好，我的名字是Hans.
Name is Mike Han. I live in Montreal. I was born in Montreal. I'm from Vietnamese descent.
Третья составляющая монреальской Joy de Vivre – фестиваля. С середины июня по середину сентября Монреаль становится фестивальной столицей мира. За эти три месяца в городе происходит несколько десятков фестивалей. Джаза, франкофонии, кино, фейерверков, африканский фестиваль, гей-фестиваль, фестиваль комедии, фестиваль танго и так далее, и так далее. И почти каждый из фестивалей организует бесплатные концерты. Каждый летний день в центре города, и не только в центре, с открытых сцен звучит музыка, а люди вокруг подпевают и танцуют. Фестивальные концерты обычно кончаются за полночь, но музыка на этом не заканчивается. Последние 2-3 года Монреаль стал для Америки тем, чем был для нее Сиэтл в начале 90-х – музыкальной меккой. Считается, что лучшие рок-музыканты сейчас появляются именно здесь. Кит Каала, Амон Табим, Arcade Fire, Wolf Parade, Stars, Islands, The Deers, Bessnard Lakes. Большинство из них пока не очень известны в Европе, но в США их гастроли вызывают ажиотаж. Американская музыкальная пресса пишет даже о новых дисках местных франкоязычных групп, которые еще пару лет назад не интересовали никого за пределами Квебека. Сейчас считается, что вся музыка, записанная в Монреале, заслуживает внимания. Если пройтись вечером по Сен-Катрин или Сен-Лорану, где расположено большинство музыкальных клубов, обязательно наткнешься на пару хороших концертов.
The night starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear. The night starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear.
The pleasure part, the afterthought. The missing stone in the graveyard. The time we had, the task at hand. The pain to love, and they keep growing in my heart.
Baby, I've got some words for you.
Активная ночная жизнь заканчивается в 3-4 часа утра. Улицы, наконец, пустеют. На них больше нет ни шумных молодежных толп, ни машин. Только иногда проедет спешащий домой велосипедист. Главный звук ночного Монреаля – шум бесчисленных кондиционеров. Если зимой здесь минус 40, то летом плюс 30. Непонятно, о чем думали люди, построившие город в таком климате. Разумеется, при этой погоде невозможно работать. Можно только развлекаться до потери сознания. Этот город сведет меня с ума. Этот город окончательно сведет меня с ума, как поет в своей песне популярный франкоязычный певец Ксавье Кофеин.
«Голоса Монреаля» в передаче «Голоса большого города». Сегодня программу подготовил Остап Кармоди.
А мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу «Читаем журналы».
В эфире «Радио Свобода», программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный художник детского журнала «Веселые картинки» Сергей Тюнин, известный художник-карикатурист. Сергей Петрович, добрый день, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Итак, детский юмористический журнал «Веселые картинки». Тираж 150 тысяч экземпляров, в издании 36 полос, и выходит оно ежемесячно, начиная с сентября 1956 года, то есть совсем недавно журнал отметил 50-летний юбилей. С чем мы вас, Сергей Петрович, от души поздравляем и всю вашу редакцию.
Спасибо большое.
И первый вопрос. Скажите, как же удается журналу так долго и плодотворно работать?
Вы знаете, просто потому что все эти годы родятся дети, растут, и родители все хотят им, все считают как бы необходимым, что ребенку нужны веселые картинки. Вот «Мурзилка», да, и «Веселые картинки». Это как бы необходимо. Другое дело, что взрослые люди часто спрашивают при встрече, что, а что «Веселые картинки» разве еще выходят?
Да, вот, да, вот, ну, именно.
Ну, фокус очень просто объясняется. Просто они уже вышли из этого возраста. Или бы...
Они, то есть, те люди, ну, просто, которые спрашивают.
Да, многие издания, скажем, погибли там, в перестроечные годы, когда были сложности с финансами.
Ну, вот так оказалось, что такой стойкий лояльный солдатик, да.
Ну, тема вечная, стал быть, и журнал, я надеюсь, вечный, не вечный, но долгоживущий.
Спасибо. А внимательно познакомиться с несколькими номерами журнала «Веселые картинки» мы попросили Лилю Пальвелеву.
Карловская Алиса говорила, что хороша та книжка, в которой есть картинки и разговоры. Заметим, картинки здесь на первом месте. В строгом соответствии с этим рецептом и просуществовал все 50 лет юмористический детский журнал. В «Веселых картинках» не всегда были безупречные тексты, хотя долголетнее присутствие одного только Корнея Чуковского или, скажем, Агнии Барто дорогого стоит. Зато художники только отменные. Были среди них и те, кто всю жизнь посвятил исключительно детской иллюстрации, и те, у кого была небольшая, но элитарная взрослая аудитория, а кроме того, благодаря веселым картинкам, многомиллионная детская. В советские времена журнал был, если не единственным, то главным изданием для малышей. Став немного постарше, они превращались в читателей «Мурзилки». Что же до художников, то в юбилейном номере, посвященном 50-летию издания, где разместили лучшие работы разных лет, встретились, к примеру, давняя работа основоположника московского концептуализма Виктора Пивоварова, рядом не менее громкое имя Эдуарда Гороховского. Что называется, с молодых ногтей журнал прививал читателям хороший вкус. К слову, юбилейный выпуск был бы всем хорош, если бы не разместил буквально на каждой странице фотографии известных политиков с дежурными текстами поздравлений. Ума не приложу, зачем в компании с Нарнштейном и Чижиковым оказались Слизко, Стиславинский, Муртаза Рахимов и прочее, прочее. Ничего похожего даже в самые глухие годы застоя в «Веселых картинках» не было. Хорошо, если это случилось однажды, не дай бог тенденция. Так и до «Медведя-единороссов» недалеко. Отчего бы ему не появиться по соседству с Самоделкиным и Буратино? Кстати, о постоянных персонажах. Из номера в номер журнал населяет постоянная восьмерка веселых человечков. Помимо парочки упомянутых, это Дюймовочка, Незнайка, Петрушка, Чиполлино, Курвинок и его папа Спейбл. Художественная ценность первоисточников несопоставима. Если сказка Андерсена – это золотая детская классика, то к произведению Джанни Родари, сочинившему, если называть вещи своими именами, революционную драму из жизни, «Дня овощей» претензий немало. Ежели героя площадного кукольного театра Петрушку знают все, то не каждый родитель сможет объяснить своему чаду, что Гурвинок и Спейбл родом из Чехословацкого театра кукол, стараниями Сергея Образцова, прижившиеся на советской территории. На самом деле все это не очень важно. Главное, человечки из «Веселых картинок» все вместе давно живут самостоятельной жизнью. Это культурный феномен, аналогов которому раз-два и обчелся. редакции журнала «Веселые картинки» зададим три вопроса. Первый. Известно ли вам, когда сформировался состав «Веселых человечков» и всегда ли он был таким же, как сейчас? Второй. Ваше издание, безусловно, учитывает особенности детского восприятия. Вы пришли к этому интуитивно или с помощью педагогов и детских психологов? И, наконец, третий. Чем нынешние малыши не похожи на ваших читателей прежних десятилетий? Как это отражается на содержании журнала?
Об издании под названием «Веселые картинки» рассказала наша коллега Лиля Пальвелева.
Ну, а главный художник этого издания, Сергей Тюнин, сейчас находится в студии «Радио Свобода». Ну что ж, напомним вопросы Лиле Пальвелевой. Известно ли вам, Сергей Петрович, когда сформировался состав «Веселых человечков» и всегда ли он был неизменным или таким же, как сейчас?
Вот когда задумывался журнал, его придумал замечательный такой художник, тоже карикатурист, Иван Максимович Семенов. Еще до 20-го съезда партии. Он носился с этой идеей, и он уже придумал этого главного персонажа, веселого карандаша с носом, в виде вот такой красный, у него такой нос, как карандаш, которым резолюции подписывали. Вот. И он начал с этого персонажа. Потому что действительно для такого детского журнала обязателен узнаваемый такой характер. Но потом буквально это прям стало происходить в первый же год. Вот, ну, не в 56-м году, а в 57-м, стали насыщать его, ну, решили, потому что вот надо вроде стран народной демократии, кого-то там. Но дело не в их ориентации, это коммунистической или какой-то, и не в содержании, Жанни Родари. Главное, что вот эти персонажи, они обладают определенными характерами. Буратино деревянный, и это уже поле для деятельности, для его функции. Он может там что-то и плавать, и его известен по книжкам характер. Чиполлино, он отвечает за мир растений. И не важно, что он там делал в этой книжке, но он уже узнаваемый луковица. У него растут эти перья на голове, луковые, он ими может пользоваться. Там может...
Он их может даже сам есть.
И сам есть, и с луком, то есть яичницу, да, с луком. И выращивать что-то другое. Он выращивает кактусы так, в виде карандашей, там поливает их. Дюймовочка, она характерна тем, что она маленькая, она задает масштаб всем этим персонажам, мы сразу узнаем, какие они маленькие. Потому что как понять, какой этот веселый карандаш? Может, он 2 метра, а может быть, он там 2,5 сантиметра. А вот дюймовочка, она задает масштаб. И они уже веселой семейкой действуют, это все оправдано.
Второй вопрос, Лили. Ваше издание, безусловно, учитывает особенности детского восприятия. Пришли вы к этому интуитивно или с помощью педагогов и детских психологов?
Вы знаете, естественно, что особенно в советское время там эти педагоги, они и консультировали, и поправляли нас. И тогда же ведь все не так просто было. И письма трудящихся, и они анализировались, и приходили, потому что у нас ведь было 9 миллионов тираж, и представьте, какая почта это была, это просто невозможно было справиться. И на них надо было отвечать, на эти письма, и в ЦК ВКСМ все это проверяло, и психологи, в свою очередь, тоже. В общем,
какой был, ужас, какая да. сложная система.
Ну, да. Жизнь сложная. Она и сейчас непростая, но тогда была сложнее.
Ну, сейчас, сейчас кто-то вас консультирует, я имею в виду психологи
нет,
хотя бы.
Нет, вот так специально не консультируют, нет. Мы больше на обратную связь вот реагируем. И больше даже вот именно из регионов, потому что читателей больше, естественно, у нас в регионах. В Москве, потому что полно навалено книжек ярких и дорогих.
И журналов очень много.
И журналов очень много, и их могут покупать. А «Веселые картинки», в общем, один из самых дешевых журналов. И, конечно, где-то в деревне там...
А сколько он стоит, кстати?
Всюду, во всех ларьках я вот хожу по-разному, где-то 30 рублей там.
Ну, относительно недорого.
Сейчас какой-нибудь сборник комиксов, там «Том и Джерри», он стоит гораздо больше.
Ну, тут очень, да, по-разному.
Трудно конкурировать, или «Человек-паук» еще. У меня 7-летний сын очень любит «Человека-паука». Я знаю, как все это выглядит.
Естественно, да.
Ну что ж, третий вопрос Лили как раз вот про детей современных. Чем современные малыши не похожи на ваших читателей прежних десятилетий, и отражается ли это на содержании журнала?
Сильно же изменились дети,
правда? Вы знаете, да, у нас журнал, он не то чтобы он несет какую-то информацию, поэтому какие-то технические новшества, они просто не так важны, они просто исподволь там, он может там быть с телефоном, с кем-то там, телефон раньше был такой, теперь он такой. какой, и это не так важно. Гораздо важнее то, что это единственный журнал, который, в общем, как заточен вот на этот, на юмор. Потому что это очень важно, чтобы вот ребенок с детства не только вот какую-то дидактику воспринимал, но чтобы какие-то несоответствия видел, какие-то парадоксы. И вот он засмеялся из-за того, что вот что-то не совпадает, что-то не так.
Но и... юмор-то ведь тоже меняется со временем. 56-й год взять и нынешний.
Вы знаете, на самом деле сама вот психология юмора, она не очень сильно меняется, потому что нам смешно то, что Чарли Чаплин делает на экране, все равно смешно. Другое дело, что если вот не очень это здорово сделано, то какие-то комедии, их невозможно смотреть. А то, что вот там есть какая-то изюминка вот эта, смеха.
Общечеловеческая.
Да.
Да, наверное, я неправильно выразилась, просто меняется не юмор, меняется то, над чем смеются или не смеются, над чем не принято смеяться или наоборот.
Вот скорее у взрослых людей больше это меняется, наверное.
А у детей нет?
А у детей все-таки у них этот вот мир, они находятся на той стадии, когда они постигают мир. Вот узнают, как ребенок, вот он рисует, он не знает ни перспективы, ничего. Он как вот Бог на душу положил, и он все это открывает впервые. И у нас-то для такого возраста журнал, в общем-то, самых маленьких.
У вас не возникает ощущения, раз уж мы говорим о самых маленьких, что реклама, которая встречается у вас на страницах, в частности, реклама телеканала Jetix, она очень резко противоречит традициям вашего издания. Jetix весьма, опять же, я хорошо знаю его, потому что мой 7-летний сын без него жить не может. И мы дозируем этот Jetix уже как чуть что не дадим смотреть.
Абсолютно с вами согласен.
Он довольно-таки жесткий и агрессивный, а веселые картинки добрые и веселые. Дух абсолютно противоречит. Получается, вы воспитываете своих собственных нечитателей, читателей, если так можно сказать.
Наверное, так. Если бы это зависело от меня, то, конечно, я бы с самого начала, как только реклама появилась, я все время боролся. Но, говорят, надо.
Ну, деньги, наверное, да, но все же как-то жалко детей.
Жалко, конечно.
Учить на вот примерах тех.
Скажите, а в самом деле зачем мы разместили поздравления политиков в юбилейном номере? Нужно ли это детям?
Ну, что, ну, конъюнктура, понятное дело.
Ну, тогда возникает вопрос, кто финансирует журнал?
Нет, финансирует журнал читатели.
Читатели. То есть вы существуете за счет подписки. Зачем тогда политики?
Нет, а этого существует еще аренда, там существует вот помещение, всякие вот такие вещи.
Суровые жизненные реалии.
Да, суровые жизненные реалии.
Ничего не сделаешь. Жалко, что все это касается детских журналов.
А финансируют нас только читатели.
А скажите, пожалуйста, с властью у вас никаких не возникает проблем, допустим? Вот как они замечают, не замечают, мешают, помогают?
Вот, честно говоря, они нас вообще не замечали, вот только заметили, вот когда нам 50 лет исполнилось. Вот тогда стали вроде бы...
И хорошо бы, что вы
сейчас не
замечали.
Может быть, сыграл роль то, что вот решили там напечатать эти портреты. Мне тоже это было странно, но... объяснили тоже, что без этого нельзя.
А дети-то как на это отреагируют?
А дети, я думаю, они не замечают этого просто.
Ну да.
Они это и не читали.
Да.
Ну что ж, в общем,
Сергей Петрович, еще вот такой к вам вопрос. Вы известнейший, что называется, взрослый карикатурист. А что же заставило вас взяться за работу в детском журнале?
Ну, вы знаете, надо подготавливать зрителей для своих карикатур. Потому что если ребенок не будет сталкиваться с юмором вот самых молодых ногтей, то он не будет понимать. Я уже и так вот замечаю, что раньше, вот когда были физики вот в моде, они очень хорошо понимали. Вот физики лучше, чем литераторы, понимают юмор. А те, кто связан со словом, им вот лучше сказать словами. А это или надо объяснять, а вот что там такое...
Да, действительно, объяснять юмор.
Ну, я помню, в Дубне, выставки же всюду были. Вот помните, как Высоцкий выступал во всех институтах, а нас приглашали во все эти же самые институты, чтобы с выставками.
Да, да.
И они просто чудесно понимали юмор, вот все ученые. А сейчас, похоже, с этим...
Сложнее, да?
Да, поэтому надо детей воспитывать.
Сергей Петрович Атюнин, все же я рискну спросить. Вы ведь, у вас ведь тоже скоро юбилей работы в «Веселых картинках». Вы когда пришли в журнал? В 70...
Меня пригласили в 78-м году.
О, в 78-м, то есть 30 лет
на будущий год. Я стал рисовать, да, потом мягко перешел в штат, так и все это.
Дело пошло. А вы ведь действительно известный художник-карикатурист. Я помню прекрасно ваши карикатуры и в литературке советских времен, и бог знает где.
Ну, советские времена просто легче назвать там, где мы не печатались. Это
да,
не только я.
И помню, что была книжки такая. Серии Эврикова у вас были иллюстрированы. И как вы перешли вдруг? Это для вас это было вдруг веселые картинки?
Нет, не вдруг. Я к тому времени, я разным вещам занимался, мультфильмы делал, и в то время я как раз вел выставку «Буратино» на телевидении. И меня просто пригласили. Вот
то есть предмет уже был знаком?
Да, в 78-м году, в 79-м, вот, занимался детскими рисунками с «Буратиной», вот как раз мы просто были коллеги. И это было естественно.
У нас есть, простите, звонок. Олег из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
В самом начале этих реформ рыночных все издания оказались практически на мели. И тогда были выделены еще, по-моему, при правительстве Гайдара какие-то журналы, какие-то газеты, которые были объявлены, так сказать, национальными брендами. Ну, там вроде «Техники молодежи», «Знания и силы», по-моему, которые подлежат поддержке. А вы попали, и вообще детские журналы, в этот список?
Нет, вы знаете, мы сами себя считаем национальным брендом.
И правильно делаете.
А вот другие как-то не очень. И никакой, в общем-то, практически поддержки. Вот, может быть, сейчас вот, я не знаю, после того, как юбилей прошел, может быть, нас заметят. Вот такая надежда есть.
Сергей Петрович, кого из детских писателей, авторов журнала вы больше всего цените?
Ой, вы знаете, начиная с самого раннего, у нас же, как только в первый номер, Маршак написал просто специальные стихи на первый номер. Сергей Владимирович Михалков, он не просто вот давал свои произведения, а он приходил, и картинки ему давали, и он быстренько-быстренько подписывал смешные стихи. Потом время изменилось, по-моему, Борис Захадер, у нас он также плотно просто работал. И Агния Барто, и были такие теплые отношения, мы к ней на день рождения ходили. В общем, у нас все время все лучшие писатели, а уж о художниках и говорить
нечего. А из нынешних, так сказать, из молодых?
Ну, нынешние, вы знаете, сейчас молодых-то как-то и не очень много. Уже молодые, там, вот Андрей Усачев, он был молодой-молодой, а сейчас вроде бы уже взрослый.
Растут вместе с читателями. Спасибо вам огромное.
Еще раз поздравляем, удачи вашему журналу. В гостях у программы «Читаем журналы» был главный художник журнала «Веселые картинки» Сергей Тюнин.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». И в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, предложим вам программу «Мифы и репутации». Ее тема – «Русский театр в эмиграции». Кто были эти люди? Успели ли их голоса прозвучать до отъезда на родине, в России? И вообще, можно ли оставаться русским актером или режиссером, находясь в других культурах? Сегодня в гостях у Ивана Толстого, который ведет программу, историк театра Наталья Вагапова. Вы услышите голоса легендарных мхатовских актрис Екатерины Рощиной-Инсаровой и Варвары Булгаковой. Ведет программу Иван Толстой. Повтор в час ночи и в 5 утра, сразу же после выпуска новостей на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти теракты, их, так сказать, почерк, все это достаточно четко указывает.
Мы получили известие о том, что трое наших полицейских погибли в Афганистане.
Всего арестовано 13 человек, которые являются членами религиозной
организации. Может быть, да, это тоже еще один камешек в могилу союзного государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.